Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Эта программа была записана осенью 2014 года в Киеве в выставочном зале современного искусства «Арсенал» на выставке под названием «Майдан. Революция духа». 50 фото Майдана и одноименная книга. Куратором выставки был Антон Мухарский, актер, шоумен, художник, писатель, создатель образа украинского профессора Ареста Лютого. Последний известен в Ютьюбе тем, что перепевает старые советские и современные российские поп-хиты по-украински на радикальный сатирический манер, полностью заменяя и пародируя текст. Но мы начнем со свидетельств Антона Мухарского о Майдане.
Вы же активный участник Майдана и человек, который документировал все это.
В общем, да. Еще в январе месяце пришло четкое осознание, что это надо фиксировать. А до этого было четкое осознание того, что мы оказались внутри учебника с историей. То есть каждый день это было ощущение действительно погружения в самую такую вот магму, вот самый такой, знаете, эпицентр истории современной украинской. И поэтому я в данном случае могу с гордостью сейчас сказать, с абсолютной гордостью, без нотки иронии, что я горжусь теми парнями, которые первыми бросили коктейли Молотова на улице Банковой. Это были художники, один из них скульптор, а второй дизайнер-архитектор, да. Нам там говорили, что это провокатор, конечно.
Говорили, что это провокатор, что это правый сектор, которым сейчас пугают.
Правого сектора еще тогда не было. Так. Правый сектор формировался прямо вот 30 числа на Михайловской площади. Нам рассказывают, что это Америка все придумала, нам рассказывают, что это все американские деньги и американские технологии. Все происходило на наших глазах. Все было абсолютно рефлексивно. Никто не знал, как себя вести, когда идет как бы слезоточивый газ. Научились уже после Банковой приседать, потому что волна идет поверх. Никто не понимал, как вообще на человека действует светошумовая граната. То есть, когда уже перестали там бояться светошумовых гранат, они взрывались буквально там в метре-двух, но первое, которое бросили на Банковой, они вызывали абсолютный хаос. То есть, это была паника, реальная паника, люди бежали. Потом привыкли, потом те же художники, которые бросили, скажем так, первые коктейли Молотова, они изготавливали щиты, изготавливали ментобои. Ну, причем это было все в средневековой эстетике, это все было расписано, это все. И никто, самое поразительное, никто не руководил, руководства не было. Были номинально лидеры оппозиции, которые выходили на сцену, но народ их не слушал. Они призывали к миру, спокойно, спокойно, пожалуйста, пожалуйста, спокойно. Но градус противостояния общества, антижлобства вот этого, сопротивления, если говорить уже в эстетическом контексте, то пришли гопники. Да, пришел большой гопник, хам, жлоб, который занял трон и вокруг распространял миазмы отвратительного безвкусия. Распространял вот эту тотальную жлобскую гламуризацию, основанную на каких-то шальных деньгах, совершенно без вкуса. И вот это все, вот эти уродства, которые они плодили вокруг, поэтому с эстетической точки зрения Майдан был антижлобской революцией. Основу революции вообще складывал художественный креативный класс. То есть вот те люди, которые держали первые дни Майдана, начиная с 21 числа до избиения студентов, больше 90% это была интеллигенция, это были художники, это были журналисты, это были историки, ну и так далее. Люди, скажем так, свободных профессий, интеллектуального труда. А уже 1 числа после избиения студентов, вот уже подключились народные массы, и тут художники вошли в конфликт с народными массами.
Потому что
художников, да, изначально называли радикалами, экстремистами, мы мирно митингуем, а тут вы выходите с плакатами, там, банду гейт, или там, смерть придет за вами, там, упыри и так далее. То есть это было такое вот креативное начало, которое в столкновении с народом приобрело совершенно, народ нас хотел убить. У нас, да, действительно, как бы, людей активных называли радикалами, экстремистами, хотя это было абсолютно естественное желание сопротивления вот этому хамству, этой шариковщине, которая пришла, понимаете, этому совку. который возрождался на наших глазах. И, кстати, в этом интервью, вот есть интервью с Михаилом Ходорковским. Главная фраза, которая в каталоге «Майдан. Революция духов», главная фраза, которая поразила меня в самое вот, как бы, сознание. Он сказал, когда Ельцин представлял Путина, я стоял рядом с Ельциным, жал ему руку. И что мной руководствовало? Абсолютное понимание, что совок возродить невозможно. Он умер. После того, что общество узнало о действиях коммунистов, режиме и так далее, вот этой вот, скажем так, всей волне информационной, правдивой, которая выплеснулась в массовое сознание, я тоже был уверен, что совок возродить невозможно. Сейчас же, когда я вижу, что даже люди, которые для меня являлись достаточно авторитетными в разных областях, и кинематограф, и художественная мысль, или там литература, вдруг начинают говорить, так совок – это хорошо. Для нас это такая форма правления, вот когда есть царь, есть такая пирамида, которая идет к царю, и вот как царь-батюшка скажет, так и да, то, наверное, это лучше всего для нас. Но урок не усвоен. А если урок не усвоен, значит, он вернется на другом витке, и причем вот мы сейчас проходим стадию неусвоенности урока столетней давности, когда тоже Украина имела возможности в национально-освободительной революции 18-21 годов пройти эту стадию формирования идентичности новой и не прошла. Потом совок победил и наступило царство Мордора с миллионными жертвами. Так. То вот сейчас мы тоже проходим эту стадию.
Вы знаете, вот этот миф о правом секторе, русские мозги просто заполонили.
Да,
вот это такое дикое пугало, это слово связано с какими-то представлениями о крайнем национализме, о возможных погромах, об антиеврейском заговоре в Украине. Ну и вообще антирусском, естественно, заговоре. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, смотрите, значит, начнем с языкового вопроса. На Майдане языкового вопроса не было. Я русскоязычный киевлянин, который и дедушки, и бабушки все были русскоязычными и так далее. Я владею украинским языком, пишу на нем, и, в общем, все свои произведения и даже мышление...
Ну, профессор антропологии,
лютый бандеровец, совершенно верно. То есть фактор языка – это была искусственно придуманная такая пугалка. Половина моих друзей – это люди, которые стояли активно на Майдане, то есть из творческой интеллигенции. Много было евреев, которые четко вот понимают, что они не русифицированные, не украинские евреи, а вот именно евреи ортодоксальные, которые понимают, о чем идет речь, которые тоже готовы бороться за свою независимость, которые тоже понимают, что иногда приходится брать в руки оружие для того, чтобы отстоять свое право на жизнь. Поэтому еврейский вопрос он вообще не стоял. Правый сектор – это просто молодые люди, большей частью, молодые духом, прежде всего, которые устали от этой брехни, устали от совка. Устали, потому что этот совок, он возрождается в различных формах, устали от этой вот лжи, и которые на самом деле поддерживают любую, человека любой национальности, русского, белоруса. Белорус Жизневский был вторым, кто погиб на баррикадах на Грушевского. Для всех нормальных людей, которые не е москалями. И вот тут, как профессор антропологии говорит, москаль, да. Очень важно отличать, что русский – это не москаль. Украинец, белорус, латыш и так далее. Очень часто этим клише пользуются. А, вы нас москалями называют. Москаль – это синоним оккупант. То есть немец, пришедший на нашу землю, тоже москаль. Или, не знаю, там, американец, который вторгается в чужую, это тоже москаль. Это некая такая форма имперского мышления, которая подавляет и не может жить без того, чтобы не самоутверждаться за счет подавления тех или иных народов, которые слабее, которые как бы испытывают какие-то трудности в своем становлении. Поэтому москаль – извращенная форма вот именно российской пропаганды, потому что москаль – это оккупант. Это синоним оккупанта. Если уже говорить лингвистически – московит. Да, вот московит, потому что до 18 века Московия часто использовалось это название как бы в исторических историях. Московия, да, московит. То есть это человек, который принадлежит к Московской Руси, вот именно там, где формировалось Московское царство, государство, то есть московит. А москаль – это оккупант. Хохол, он в паре с москалем всегда работает.
Да,
москаль – это оккупант, обладающий силой, обладающий, скажем так, какой-то такой вот, знаете, агрессивной поведенческой. А хохол – это тот, кто служит москалю. Рядышком с ним подтягивает там, держит дулю в кармане, там нож за спиной. То есть это такая вот две мерзкие субстанции, которые живут в российском и украинском народах. Вот хохол и москаль, вот они всегда рядом. Поэтому тут очень нужно быть осторожным с этими терминами, ибо они не отражают суть, а часто в массовом сознании сопряжены с какими-то негативными, скажем так, национальными, обидными, в общем, формами общения.
Еще раз вернемся к тому, о чем вы сказали, что Украина сейчас проходит уроки столетней давности. Да. Да и Россия, в общем-то, тоже их проходит.
Вот архетипы народные, о которых были вообще забыто. Вот это Карл Густав Юнг в свое время сказал там в своей красивой, значит, книге, что, казалось бы, русло архетипов народных, речка пересохла. Тут уже какие-то села, какие-то деревья повырастали, какие-то гаражи ржавые поставили, это я условно говорю. Да. И вдруг какой-то момент случается, что она снова заполняется водой жизни. То есть на Майдане были и казаки, были и гайдамаки, и воины УПА. И интеллигенция вот эта какая-то вышла красивая, такая, да, какая-то просвещенно-романтичная. Понимаете, действительно, вот то, что мы знали из истории, оно вдруг воплотилось воочию.
Что Антон Мухарский из этого времени помнит, и что профессор антропологии Арест Лютый?
Самый страшный эпизод – это была ночь с 18 на 19 февраля. Ну, во-первых, было утром так называемый марш к Верховной Раде, нападение тетушек, а потом Беркута на митингующих, и началась атака на Майдан. Что произошло тогда, до сих пор не ясно никому, никто не может дать вразумительного ответа. Вот это была фаервол, стена через весь Майдан, от Дома профсоюзов до консерватории, и горело как бы здание профсоюзов, и на Майдане оставалось буквально 1000, может быть, 1500 людей, 40 метров до сцены. И была тишина абсолютно. То есть сначала была паника страшная. То есть они атаковали, дом горел, с него снимали людей. И была паника. Причем очень многим говорили: уходите, сейчас будут стрелять. И остались только киевляне. Бабушки, дедушки, какие-то молодые люди без щитов, без ничего. И просто такими несколькими шеренгами подавали дрова и подавали шины, чтобы сберечь огонь вот это вот. Нас могли просто раздавить. И вдруг как бы время остановилось. И такая тишина над Майданом, и она где-то продолжалась часа полтора. Абсолютная тишина. Люди молча подносят дрова, молча подносят какие-то шины, подносят палатки, там очень много теплой одежды, и все это бросается в огонь. И вот было ощущение какой-то вот такой божественной, такой какой-то литургической ночи. Такой вот, как будто действительно, я уже, может, эмоционально чуть-чуть говорю, но была такая тишина божественная. За их спинами играл Высоцкий. Идет наход, Тана Волкова. Они ставили песни, значит, для Беркута, Высоцкого. Но я тогда написал, мне какой-нибудь большой, если бы Высоцкий был жив, он бы стоял с этой стороны Майдана. Не с той, а с этой он бы стоял. Это был, наверное, самый драматический момент, потому что все можно было, буквально еще один шаг, и все. И все было бы раздавлено. Почему это не было сделано, я до сих пор не понимаю. Ну и потом был, конечно, самый страшный день, когда это 20 числа. Атака, кровь. Вот эти дни были самые страшные. Самые эмоциональные, о которых так просто говорить нельзя, потому что снова вот, как бы эмоции начинают давлеть.
Антон Мухарский, киевский актер и шоумен, и его персонаж Арест Лютый. Архивная запись, Киев, осень 2014 года.
Вы знаете, я от некоторых своих друзей, активистов Майдана, я слышу какие-то ноты разочарования. Есть ли это чувство усталости и того, что что-то не доделали? То, что гражданское общество украинское показало себя великолепно, это не вопрос, это видно невооруженным глазом. Но как быть с политиками?
Ну, если как бы анализировать общие подобные ситуации в истории, то всегда после пика происходит спад. То есть он естественный. Потому что очень много мусора в стране, его невозможно вынести за один день. Даже если там, взять аналогию революции 17-го года, условно говоря, там, ближайшего такого масштабного потрясения, то потом был откат к НЭПу, к буржуазии. Тоже было разочарование революционеров, как так? Ребенка нельзя родить за месяц. Я хочу ребенка. Вот давайте мне через месяц ребенка. Нельзя, 9 месяцев должно как минимум пройти. Достаточно того, что уже изменилась внутренняя программа. Что уже, допустим, я, сталкиваясь с какими-то факторами негатива в условной власти бытов, ЖЭК там и так далее, я уже не буду молчать. Да, то есть изменился момент влияния на власть. Власть уже начинается под контролем. То есть уже нет на улицах Киева разъезжающих нагло, хамски совершенно вот этих черных поросят Мерседесов или там каких-то кортежей, через которые перекрывают. Нет уже. А если появится, остановят и побьют стекло, разобьют. Понимаете? И правильно будет. Хама надо останавливать. Хама нужно контролировать. Хама нужно держать в узде. человеческое достоинство, понимаете, унижается хамом этим. Поэтому это вот изменение, произошедшее на внутреннем, скажем так, ментальном уровне в нации, они дадут свои плоды чуть позже. Поэтому нужно понимать, что революция – это бег на длинные дистанции, вообще изменения. Это стайерские долгие дистанции. А вот момент, вот, а мы же делали революцию, это инфантилизм, опять же, совковый, вот момент инфантилизма. Вот мы сделали, сейчас все должно измениться, как в сказке. Добро победило, и вы знаете, как на сцене или там в кино. Раз, и другие декорации, и другие актеры. Это вот такие вот атавизмы детского такого мышления, безответственного, слегка.
Еще одно, так сказать, разочарование, это то, как устроена украинская армия. Я вас прошу, потому что это я знаю, что вы были в зоне боевых действий и можете это каким-то образом прокомментировать. Вот вы видели войска своими глазами, я правильно понимаю, это летом было, да?
Летом и осенью,
так.
Да.
Так,
да.
Вот что скажете, как там все это выглядит? Глазами артиста, который приехал поддержать свою публику.
Вы знаете, я в данном случае, наверное, воздержусь от критических замечаний, ибо они не совсем в зоне моей компетенции. Я человек, так, который не могу профессионально то комментировать. Угу. Но какой-то эмоциональный срез, который я могу воспринять, да, и как-то его проанализировать, он, опять же, лежит в плоскости существования как минимум двух систем. Одна из которых старая, заскорузлая, бюрократичная машина Министерства
вооруженных
сил Украины, которая лежит, опять же, из глубокого Советского Союза, плюс трансформируемого еще украинской реалиями последних 23 лет, когда у нас не было внешнего врага. Никто не готовился ни к какой агрессии. И, грубо говоря, генералы полностью утратили какие бы то ни было военные навыки организационные. То есть есть какие-то сложные законодательные истории, поэтому вот это вот голая босая с глупыми, иногда некомпетентными генералитетом и средним звеном, оно существует. Все, кто активен, все, кто действительно чувствует в себе силы бороться сознательно, как правило, мигрировал в сторону добровольческих подразделений, национальной гвардии и так далее, то есть живых, боеспособных частей, частях которых ложились в сторону Майдане из добровольческих подразделений, обеспечение которых взяли на себя волонтеры и волонтерские организации. И именно эта сила явилась неожиданностью для, скажем так, российской военной машины. Здесь же добровольческие батальоны в достаточно большом количестве родились, и они являются передовым отрядом и, возможно, моделью и прообразом с, как бы, армии. Поэтому разочарование существует на уровне коммуникации добровольческих батальонов с армией. В том же Иловайском котле, куда пошли добровольческие батальоны, им была необходима поддержка двух дивизионов там «Катюш», ну вот «Градов», систем залпового огня, и это был бы решенный исход. С бронесилы Украины в это время проводили парад, да, то есть опять же вот такая вот чиновничья, вот эти все моменты, которые являются, лежат именно вот в плоскости атавизма в советской эпохе. Ситуация в добровольческих батальонах достаточно стабильная. В армии происходит тяжелая очень такая ломка сознания, ломка наработанных схем взаимодействия, коммуникации на всех уровнях. Ну, это тоже естественный процесс.
Я читала даже и смотрела несколько интервью, где военные украинские говорили о том, почему так был захвачен Крым. Потому что первое ломка сознания, что нужно стрелять в русских. Сейчас уже, к несчастью, привыкли все стрелять друг в друга.
Нет, ну, как говорится, наш выстрел второй. Вот серьезный лозунг на Майдане. Наш выстрел второй. Кто-то, я не помню, из политологов сказал, Майдан проиграет тот, кто первым выстрелит. Первым выстрелили в нас.
Власти.
Власти. Они проиграли. В данном случае я тоже не политолог, не хочу прогнозировать, как бы, и не могу, на это не имею никакой компетенции, но я не знаю внутренней ситуации в России. Но в России очень много людей, понимающих, что они оказались в некой западне, уготованной властью, и которая играет, заигрывает с абсолютно звериными и какими-то инстинктами. Когда человек гол, босс, и то единственное, так сказать, ты все равно лучший, у тебя есть миссия. Ты приведешь мир к великой победе, чего-нибудь. Раньше это была победа коммунизма.
Да,
сейчас
да.
победа православного русского мира. И ему не надо ничего. Я все равно лучший. Понимаете, вот эта игра на... А все равно, я холый, боссый, но я лучше всех.
У нас арест лютый сейчас включился. Свои, давайте свои, мы профессор. Про него поговорим. Расскажите, когда вы с ним впервые встретились и какова его идентичность?
Неподалеку от Львова есть такой прекрасный да. город Стрый, да. где учился Степан Бандера. В Стрию всегда было так очень силен, скажем так, украинский это дух. Он оттуда вел тихий, спокойный образ жизни до 2012 года, когда угу. начали активно приниматься законы Кивалова-Колесниченко, когда начали
про
принимать...
Про язык, да?
Да, про язык, языковой угу. закон. Когда приняли закон на государственном уровне о сокращении квоты украинской музыки в телерадиоэфирах. И вот тогда он понял, что нужно к штыку приравнять перо, вот, и слово тоже может быть актуальным оружием в руках умственного пролетария, пролетария умственного труда. Совершенно верно. Вот. Он изобрел такую, значит, парадигму, которую построил на известном изречении Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Вот. А поскольку слово оно есть традиционным для, скажем так, российской лингвистической низовой культуры, так. вот он сказал, кто к нам с хуем придет, от хуя и погибнет. То есть, вот, соответственно, в этом и лежал его императив лингвистический, а вот культурологический императив лежал в следующем, что очень много песен, которые лежат в контексте российской попсы, шансона. Шансоном все было заполнено полностью. Михаил Круг, там, Григорий Лепс, ну, в общем, ну, я не буду, все это, вся вот это вот покрыто. Плюс огромное количество сериалов там российских. ВДВ атакует, «Одноглазый на зоне», популяризация вот этой шансонной, блатной, вот этой вот эстетики пенитенциарной культуры, да, вот это вот это все. Это вызывало в нем глубокое отражение, как у человека культурного, вот, который даже...
если он антрополог, то он знаток человеческого поведения.
Совершенно верно. Смысле, вот так. эти вот поведенческие модели вот вызывали в нем глубокое сопротивление. Угу. Жесточайшее, не побоюсь этого слова. И он решил действовать путем демотивационных технологий, а именно брать, скажем так, какой-то оголделый там зразок, пример там патриотической там российской или там советской песни, вот, и переделывать ее на украинский лад. И вот тут вот происходило разрушение стереотипа восприятия. То, что очень важно в искусстве для меня лично. Я Орестом Лютым об этом говорил. Угу. Вот, говорил, вот вы делаете именно вот так вот, снимаете, скажем так, определенный ореол табуированности или там восхищения, да, вот этого. То есть это проект чистый как бы в эстетике постмодерна лежал. Да. Вот. И поэтому демотивационный вот этот императив, он был для него очень главным, очень значимым. Вот. И он сделал проект, в котором действительно употреблял очень дозированно, нормированно, ненормативную лексику. То есть в быту он не ругается. Для него мат, он есть четкой ознакой самого москаля, загарбника, то есть оккупанта, оккупационным, скажем так, маркером, который маркирует носителя оккупации. Вот. И поэтому матом он обращался как бы для того, чтобы пробиться. Ведь, а мат, он приводит зрителя в состояние или слушателя, в состояние некого культурологического шока. Запускается механизм дискуссии, диалога, возмущения, возбуждения, реакции задушить, убить. То есть для него очень важно искусство диалога. Очень то важный есть... момент. Поспорьте со мной. Вот давайте вот, вступим
то есть
в спор.
Арест не боится того, что кто-нибудь может подойти к нему близко и не то, чтобы поругаться, а просто взять его за грудки, начать трясти.
Ну, во-первых, арест владеет в совершенстве техникой рукопашного боя с применением
это
холодного
важно.
Оружия.
Хорошо, что вы нас предупреждаете
него,
об этом.
У него имеется личное зарегистрированное оружие, которое как бы личное, именное оружие, которое он может использовать в случае физического насилия.
Да.
И плюс существует огромное количество друзей, которые готовы поддержать его, скажем так, если это какие-то серьезные ну, уже угрозы физического уничтожения. То есть, ну, старый, как это сказать, старый профессор, рецидивист, антрополог с большой практикой подпольной жизни и существования еще в Советском Союзе.
Он же был антисоветчиком. Хорошо, что вы нас предупреждаете, потому что, как мне кажется, народ-то может задеть не столько даже употребление русского мата профессором, сколько издевательская переделка сакральных советских
сакральных,
хитов.
Совершенно верно.
Сакральных советских хитов. Вы знаете, вот когда я слушаю «День Победы» в исполнении «Ареста Лютого», где просто Бандера и герои УПА фигурируют вместо, ну, там, тех, кому положено фигурировать. Я вот как раз представляю себе генералов, причем и украинских, и русских, ну, таких генералов постсоветского пространства. Вот на их месте я бы, конечно, снарядила бы бригаду добрых молодцев и отправила бы задать...
Несколько вопросов.
Что, мол, ты, дорогой товарищ профессор, имеешь в виду?
Вы понимаете, в условиях современной действительности украинской это песни военного времени. Так. Безусловно.
Так.
Песни, которые вызваны путинской, скажем так, оккупацией. Я не хочу уравнять, да, россиян очень много достаточно вменяемых и, ну, трезвомыслящих людей.
Но люди,
людей,
которые страдают от этой ситуации, страдают, реально страдают.
Поэтому это песни военного времени. Это песни, которые действительно призваны поднимать боевой дух и нации в том числе, и людей, которые восстают против совка в себе.
Знаете, у меня, наверное, последний вопрос, и он связан с нашей нынешней ситуацией. Это вопрос, что может остановить военный конфликт на востоке Украины? И ответ один – Путин. Вы согласны с этим?
Нет. Агрессию Путина, как ни странно, может остановить и украинская армия. Сильная, мощная, и добровольческие батальоны сильные, мощные. Угу. Потому что, ну, мне кажется, что когда действительно Россия войдет открыто в Украину с открытым конфликтом и объявит об этом, мне кажется, Россия не совсем поймет это. У меня есть такая, как бы, может быть, иллюзорная мысль, но открытый конфликт между двумя действительно близкими очень народами, инициированный российским руководством с целью возрождения
русского мира
и Российской империи, не только не будет воспринят в мире, я больше чем уверен, что это будет начало Третьей мировой войны, с непредсказуемыми последствиями. Ни для кого.
Некоторые прогнозы Антона Мухарского, сделанные в 2014 году, сбываются на наших глазах. Арест «Лютый» продолжает свою жизнь в интернете. Программа записана при помощи Киевского бюро «Радио Свобода». Ее режиссер Игорь Ицхаков продолжает работу в Киеве. Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.